высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем очень интересный, долгий и подробный разговор о преподобных, то есть святых монахах. Этот разговор мы ведем с протоиереем Андреем Спиридоновым, главным редактором радио «Благовещение», в рамках общего большого цикла передач, посвященных божественной литургии. Напомню, что мы сейчас с отцом Андреем, так сказать, в хронологическом плане находимся в рамках Проскомидии, и там, как известно, из просфор изымается частица «И во имя преподобных». Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Во время прошлой передачи мы с вами пришли к ряду очень интересных выводов, и один из них был такой, что вот часто в средние века, во всяком случае, и в Византии, и на Востоке, и на Руси, для того, чтобы заниматься творчеством профессионально, человек в обязательном порядке был монахом. Не было никаких других профессионалов в области литературы и музыки, также, я думаю, и живописи настоящей, профессиональной. И сегодня мы будем говорить о русских монахах, ну, еще древнерусских поначалу, конечно же. И вот здесь вот мы тоже замечаем эту закономерность, да? Почему я это говорю, отец Андрей? Ведь вот мы как-то с вами упоминали имя писателя, исследователя Григория Климова. И он писал о монашестве такие вот слова, что монахи — это люди, которые честно осознают, ну, свои очень серьезные проблемы наследственные, и таким образом они сознательно принимают обет безбрачия, чтобы, вот сами сознавая это, не оставлять потомков. Но мне кажется, это довольно однобокой. Не знаю, насколько справедливой, но в любом случае такая оценка довольно однобокой.
А что значит наследственные проблемы? Что здесь тот же Климов имеет в виду под наследственными проблемами, и привязывая еще к этому монашество, как отречение вообще от брака там и так далее?
Ну, он имеет в виду проблемы, конечно же, связанные с патологиями, в первую очередь, в психологической сфере. Не какие-то физические уродства, ну, а такие всякие психологические дегенерации. И Климов даже такое парадоксальное понятие изобрел: честные или порядочные, или благородные дегенераты. Он многократно это употребляет по отношению к монахам в том числе. Вот. И наверняка многие наши слушатели читали книги Климова, они на развалах есть. Мне кажется, я бы здесь все-таки, скажем так, поспорил бы в той части, что огромная часть монахов стала монахами, как мне представляется, из-за совершенно других побуждений. Не от желания избавить землю от своего наследства, а из желания, наоборот, всецело предаться в том числе и творчеству. Ну и, конечно, в молитве.
Я вообще думаю, что мы уже касались когда имени писателя Климова. Я думаю, что, как говорится, в плане понимания вообще духовной жизни, православия, в том числе монашества, как наиболее такого вот, что ли, углубленного именно в духовную жизнь образа жития, Климову вообще никакого смысла обращаться нет. Это своеобразный, как говорится, достаточно писатель, причем, мне кажется, как писатель он достаточно такого среднего дарования, ну, вот чисто, как говорится, что ли, в плане художественном, литературном, вот, а как, скажем так, там, философ или публицист, или аналитик, тоже он обладает достаточно специфическим мировоззрением, поскольку заведомо углубляется то, что, ну, можно назвать областью каких-то вот сатанинских глубин, которые, собственно говоря, исследовать-то достаточно опасно. Потому что сказано, что не исследуйте глубины сатанинские. Вот. Поэтому это достаточно действительно специфический автор. Причем я хочу заметить, что беда всех, скажем так, или многих, точнее, маломальски, ну, заметных, что ли, или крупных там писателей, чье имя бывает на слуху, которые считают, что вот они могут подвергать аналитике, исследованию какие-то достаточно такие общие, обширные, что ли, исторически значимые сферы человеческой жизнедеятельности, делать своего рода какие-то, ну, такие вот срезы, если так можно выразиться, подвергать оценке какие-то периоды истории или общественно-политические системы. И в этой такой своей некой увлеченности этим, скажем так, делом или в попытках как-то претендовать на суд в отношении многих каких-то явлений и вещей, такого рода порой философы, публицисты или писатели, они легко берутся судить и о православии, о церкви, о духовной жизни, видимо, считая, что наряду с другими явлениями общественной, там, социальной, политической даже жизни, это вот легко можно тоже как-то подвергнуть рассмотрению, анализу, оценке какой-то. Но на самом деле нормальным образом пытаться как-то адекватно или в какой-то степени объективно судить о жизни духовной и о жизни людей духовных можно только тогда, когда ты имеешь какую-то, хоть какую-то толику опыта, тоже связанного с духовной жизнью, с обращенностью ко Христу. Конечно, мы, как правило, тоже рассуждая на эти темы, не имеем, наверное, такой полноты опыта, как у преподобных. Но если мы имеем веру и хоть какой-то опыт жизни по вере, мы уже, по крайней мере, находимся в неком таком вот поле, контексте, опытном, вот, связанном с верой, с молитвой, с хоть какими-то представлениями о том, что такое настоящая аскетика и для чего она нужна. А когда человек как-то со стороны об этом судит, ну вот, к примеру, тот же Климов или много других писателей порой, когда берутся судить о церкви, ну, далеко ходить за примером не надо. К примеру, в нашей истории, нашей культуры, нашей великой литературы, вообще в истории России, это характерный пример такой, это наш великий художник слова, да, граф Лев Толстой. Можно сказать, вот его отношения с церковью, они до сих пор являются таким камнем преткновения и для многих людей, как говорится, культурных, там, интеллигентных, которые порой, ну, первым делом, когда, как говорится, возникает разговор о церкви, о русской церкви, они сами, допустим, не имея опыта духовной жизни, тут же у них всплывает такой некий, как говорится, набор, ну, в кавычках, джентльменский, там это инквизиция, что там еще, ну и, в конце концов, анафема Льву Толстому, хотя на самом деле никакой, в собственном смысле, анафемы не было. Ну, Толстой, который, в отличие от писателя Климова, является действительно писателем гениальным и обладающим действительно настоящим великим художественным дарованием, вот его беда, она как раз-таки тоже в том, что он на неизмеримо гораздо более таком, что ли, ну, имея такой неизмеримо гораздо более высокий глобальный, скажем так, в рамках тогдашней культуры и общественной мысли, и не только в России, а вообще мировой авторитет, он покусился на, не просто на критику, скажем так, церкви, а вообще на создание новой религии. И покусился, во-первых, из некой собственной все-таки гордости, гордыни, которая, безусловно, свойственна бывает всякому, ну, человеку даровитому, тем более обладающему очень значимым дарованием. Другое дело, что разный творец, разный человек может с этим бороться, а может и не бороться, а может следовать вот этим импульсам, мотивациям, связанным именно с гордостным самосознанием себя как творца. И вот Лев Толстой, он, вот, безусловно, увы, следовал вот этим достаточно, видимо, гордостным мотивациям, но Беда еще его оказалась в том, что он не захотел, не смог разобраться с тем, что есть настоящая духовная жизнь. Потому что если почитать его дневники, вообще его описание отношений с церковью, мы увидим, что в какой-то момент, еще уже не в самые молодые годы, но еще и не в преклонном далеко возрасте, он, занимаясь поисками смысла жизни, в какой-то момент обратился к церкви, ну и как он пишет, говорит, что пытался добросовестно исполнять все обряды, то есть ходил в храм на службы, там, приступал к таинствам, но ничего в этом не увидел, не почувствовал. Он заподозрил, что в этом есть некая ложь, некий такой вековой обман. Но дело в том, что делать вот так вот без определенной веры, ну, то есть без личностной такой обращенности ко Христу, а ради просто эксперимента в отношении к церкви и к Богу, и к Духу Святому, дай-ка я проверю, как там эти обряды действуют, это, ну, в общем-то, опыт, можно сказать, достаточно рискованный, потому что с Богом и с благодатью Божией без веры такие эксперименты, ну, как говорится, благополучно не проходят все-таки.
Знаете, тут такая аналогия у меня возникла. Музыкальная, конечно же, да? Представьте себе человека, совершенно неподготовленного, такого Маугли в плане классической музыки. Какое-нибудь самое простое произведение. Вот он слышит, ну, из общеизвестных, гениальных, там, патетическую сонату Бетховена или какую-нибудь балладу, там, соль минор Фредерика Шопена, да? Ну, то, что общепризнано, и то, что общепризнано на людей развитых, производит впечатление колоссальное. Человек разумный и не обуянный гордыней, что скажет, когда он вот прослушает ту же балладу и ничего не поймет, для него это будет просто набор звуков. Он скажет: я не подготовлен, я недостаточно хорош, чтобы такую музыку понимать, правильно? И разумный человек начнет ее изучать, больше слушать, больше узнавать, с тем, чтобы потом, через какое-то время, научиться получать наслаждение, да, через вот своего рода обучение. данном случае мне Лев Николаевич, к сожалению, напомнил вот такого нерадивого ученика, который сказал, да, а, слушал я этого Шопена, да, как в фильме «Место встречи изменить нельзя», помните, там Шопен герой заиграл, да, этак-ка я так могу, да, ты мне Мурку с бацей. Мне кажется, в данном случае такая определенного рода душевная леность на гордыню имело место помноженное, в том числе в осуждении церкви, и, в общем-то, нашей темы это тоже касается, и монашество он осуждал. Вот. Вместе с тем, не он один был такой в то время. Вот вы знаете, что такой композитор Скрябин, Александр Николаевич, вообще считал себя, знаете кем? Господом Богом. Совершенно серьезно, на полном серьезе. И его ученик Борис Леонидович Пастернак тоже считался Господом Богом. Они собирались мир переделать. Вот и мне нравился тот, который
есть. Это типичное проявление так называемого времени Серебряного века, где присутствуют такие совершенно разнонаправленные культурные тенденции. Кстати говоря, Скрябину здесь можно Рахманинова вполне противопоставить.
Конечно.
Творчество, да, которое является таким именно позитивным, не в абстрактном смысле позитивным, а именно позитивным как творчество именно верующего православного, да, композитора. А Скрябин тут скорее даже вот некую, можно смотреть, опасность, такое вот уклонение в сатанизм даже.
Да.
Из-за этой вот именно такой его тоже гордостной позиции.
Прошу слушателей понять нас, мы не отвергаем музыкальной гениальности композитора Александра Николаевича Скрябина, безусловно, великого, но вот до чего может довести вот такое некритическое отношение к себе, даже великому, да, до таких вот очень неприятных вещей, из-за которых, собственно, Скрябин и погиб, потому что я никак иначе не могу, так сказать, вот трактовать его нелепую смерть от расчесанного прыщика. Мне кажется, что вот в данном случае Господь Бог, закон природы, можно сказать, созданный Богом, указывает человеку на его место. И еще одно. Не один Лев Николаевич Толстой был в то время таким писателем, который позволял себе уничижительно судить о церкви, ее обрядах, ее институтах. Вот, казалось бы, более скромный в этом отношении, которого все называют абсолютно прекрасным человеком, Антон Павлович Чехов, он ведь тоже иногда писал о церкви. Вот есть у него такая повесть «Архиерей». Мне кажется, описан совершенно не церковный человек. Там Чехов как бы перевоплощается в больного, старого, умирающего церковного иерарха. И что же, ни одной церковной мысли почему-то этого иерарха в трудный для него период не посещает. Более того, его не посещает даже ни одной православной мысли. Такое впечатление, что описывается внутренний мир крайне растерянного, страшащегося человека, который крайне далек от веры. Но Климов-то, с которого мы начали эту часть нашего разговора, вот, он не таков. Он человек совершенно другой эпохи, и он к церкви-то как раз относится с уважением. Не будучи гениальным писателем, он только позитивные вещи всегда и везде говорил о церкви. Более того, он говорил, что только церковь, тот единственный институт, именно христианская церковь, не любая, он ничего не пишет про какие-то другие конфессии, только христианская церковь на протяжении тысячелетий способна была рассмотреть тяжелые нравственные патологии, вытекающие от патологии наследственных, и упреждать их, как-то переваривать, как-то, в общем-то, с ними бороться, и бороться, в общем-то, побеждая. Это Климов говорит, да, церковь — единственный институт, и монашество тоже.
Да мне кажется, просто странным сведение, связка, как говорится, увязывание образа жизни монашеского и, как говорится, вообще такой вот потребности, что ли, обращенности к возможной полноте духовной жизни с необходимостью преодоления каких-то конкретных там патологий, психологических в том числе. Другое дело, что в принципе, христианство говорит о том, что каждый человек болен грехом и несет такое бремя первородного греха, то есть каждый человек от своих родителей наследует не просто какое-то искажение чисто генетического, там, наследственного именно характера, а каждый человек наследует именно состояние греховной поврежденности, еще которое берет начало в первородном Адаме. И преодоление этого, в принципе, задача вообще всякого человека, всякого верующего человека, преодоление этого возможно во Христе, а наиболее такой вот опыт, скажем так, полноты возможности осуществления этого, наиболее такой образ жизни во всей полноте к этому посвященный, это и есть, собственно говоря, монашество с присущей монашеству аскетикой как таковой, то есть опытом настоящей молитвы, и опытом борьбы со страстями. Другое дело, что отношение истории, например, Руси и России, как вот вы начали сегодняшнюю беседу с того, что вообще какое-то творческое осуществление себя в той или иной такой вот профессиональной принадлежности, оно прежде всего в истории Руси оказывается связано с монашеством. Но это просто-напросто еще и потому так было. Ну, во-первых, не обязательно только с монашеством все-таки, но с монашеством в особенности, потому что монастыри, как известно, начиная еще с первых веков формирования и российской, русской государственности, и, можно сказать, таким постепенным торжеством именно христианства, христианизации Руси, ну, было связано с тем, что монастыри всегда были культурными центрами. То есть это действительно были такие вот именно общежития, такой образ жизнедеятельности, который нес не просто свет истины Христовой для всех народов в той или иной степени, которые Русь в себя включала, но это и вообще был источник всегда культуры в собственном смысле.
Thank you.
«Высокая нота». Авторская рубрика Ивана Вишневского.